Второзаконие, 33 глава, стихи 25-27. «Железо и медь – запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Если внимательно рассмотреть это пророчество, то, с одной стороны, оно звучит как обетование защиты от врагов нищеты, а с другой – как обетование полного истребления этих врагов. Согласно данной констатации, Бог будет являться прибежищем от нищеты и ратоборцем с нашей нищетой при наличии имеющихся у нас запоров, выраженных в предмете железа и меди или же в достоинстве железа и меди. Другими словами говоря, являть себя в достоинстве железа и меди – это наша роль, которая дает Богу основание защищать нас от нищеты и умножать наши богатства, как в духовном плане, так и в материальном. Из чего следует, что защита от нищеты и умножение богатств – это совместная работа Бога и человека. Запоры в образе железа и меди – это ключи и засовы от дверей сокровищницы, в которой призваны храниться и умножаться богатства Божии, которые не могут оскудевать. Как видите, Бог не против богатств, потому что Сам обладает несметными, неубывающими и умножающимися богатствами. И нищету рассматривает как результат проклятия, произведенного от противления Его заповедям. Практически запоры из железа и меди рассматриваются и применяются как оружие, как заповедь и как условие, при выполнении которого нам гарантировано умножение богатства или помощь и прибежище в Боге от нищеты. И эти запоры, исходя из имеющегося местописания и многих других мест, призваны являться нашей качественной характеристикой, защищать нас от зависимости над нами денег, наделять нас властью над деньгами и разумно их вкладывать, то есть пускать их в оборот. Зависимость от денег всегда связана с идолопоклонством, мамоне и бесславием, в то время как власть над деньгами всегда связана с поклонением Богу и со славой Бога. В данном пророчестве приводятся наши условия и способ, которым Бог будет умножать наши богатства. А теперь посмотрим, что Писание подразумевает под запорами в предмете железа и меди, при наличии которых нам гарантирована защита от нищеты и умножения богатства. «Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа, и из гор которых будешь высекать медь». Итак, железо и медь – это качество и характеристика, выраженная в несении отведенной нам Богом ответственности, в границах которой мы призваны представлять и защищать интересы Бога. И как только мы выходим за границы своей ответственности или же по каким-либо причинам отказываемся выполнять свою ответственность, желая переложить ее на кого-либо другого, то мы таким образом отказываемся высекать запоры из железа и меди для своей сокровищницы, в силу чего Бог при всем своем желании помочь нам не только не двинет и перстом, но, напротив, обратит против нас свой испепеляющий гнев. «И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком», то есть помазанием. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждение и осуждение близки». Иова 36, 16-17. Здесь приводится причина, по которой Бог не может сделать наш стол, чтобы он был наполнен благословением, помазанием, тучным. И причина, потому что мы преисполнены суждениями нечестивых. Мы праведные, но используем суждения нечестивых. И здесь далее говорится, что суждение и осуждение близки. Давайте я напомню, что такое суждение нечестивых, которое мы часто используем. Нечестивый – это человек, который полагает, что он обязан давать оценку всем и всему. И оценку эту он дает, исходя из своего собственного мнения или из мнения какого-либо авторитета, который не является лицом, посланным Богом. Теперь праведник судит обо всем только в границах своей ответственности и судит на основании Священного Писания, а не на основании того, как он думает, как ему это кажется. Вот этим и отличается суждение нечестивых от суждения праведников. Бог говорит Иову: у тебя, ты праведник, но ты используешь, когда нужно давать какую-то оценку, и мы видим по всей книге Иова, как он дает оценку, как призывает Бога на суд. Ты используешь суждение нечестивых. Тебе не нужно этого делать. Поставляемое на стол твой было бы точным, если бы ты перестал использовать суждение нечестивых, а просто бы использовал суждение праведника. Праведник не судит о всем, а только о том, что находится под его ответственностью. Далее он судит на основании Писания за тех, кто находится под его ответственностью. От этого все и будет исходить. Как только мы возьмем себя и обуздаем себя, и не перестанем давать оценку. Ведь посмотрите, какие люди дают оценки политическим только событиям, за которых они не несут ответственности. Я полагаю, что посланники Бога несут ответственность за события в политическом мире. Но рядовые члены церкви ни в коем мере не имеют этого права делать. Потому что Бог может открыть своим посланникам, за кого молиться и как молиться. Но никто не имеет права давать оценку и поносить президентов и царей земли. Сказано, чтобы мы молились о них, а не давали им оценку, где они правильно поступили, а где неправильно. То есть страна может вернуться полностью в хаос только потому, что святые, которые поставлены светом для мира и призваны управлять миром, вместо того стали злоупотреблять своей ответственностью и вне границ своей ответственности стали говорить, что хорошо и что плохо, и встали на защиту революции и свержения одного правительства другим правительством. Это очень опасно. Это повергнет всю страну в хаос, в бедность, в убийство, в насилие, в нищету, что мы видим на определенных странах, которые этим занимаются. Потому что если бы святые стояли на страже, этого бы никогда не произошло. Бог не допустил бы такой революции. И никакое НАТО, никакие другие силы не могли бы вмешаться в эти страны и что-то производить. Никакой гегемон не мог бы вмешаться и произвести любую цветную революцию в любой стране мира. И если бы святые стояли на страже и судили только о том, за что они несут ответственность, притом судили бы на основании Писания. Итак, что же такое железо? Вот именно железо – это ответственность вершить правосудие в границах нашей семьи, в границах нашей поместной церкви и в границах наших обязанностей ко внешним. А медь – это ответственность вершить правосудие в границах своей собственной сущности – в заботе о своем духе, своей душе и своем теле. Ответственность – это на самом деле забота, управление и владычество, совершаемое на основе заповедей Божиих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Владычествовать над всею землею означает нести ответственность, заботу и управление в границах, означенных для нас Богом во времени и пространстве, в соответствии установленных Богом законов. Соблюдение этой заповеди как раз и является запорами из железа и меди, которые дают Богу основание быть нашим прибежищем от нищеты и основание умножать наши богатства. «Встань и молоти» в оригинале «Встань и молоти» — неси ответственность, встань и неси ответственность в границах своего призвания, дщерь Сиона, дочь Сиона. И тогда я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их, владыки всей земли. Михея 4:13. Обратите внимание, что когда Бог говорит о богатстве, то, оказывается, это богатство нужно будет посвятить Господу, а не употребить в свое удовольствие. Разумеется, мы в свое удовольствие можем употреблять, но тоже по разрешению Господа, постольку. Потому что из Писания видно, если человек становится богатым и начинает пиршествовать каждый день блистательно, он утрачивает свое сыновство в Боге и попадает в погибель, как попал богач. Потому что каждый день пиршествовал блистательно. Если Бог доверил нам богатство, написано, ты посвятишь их Богу. Когда Бог доверил Израилю богатство Египта, что они сделали из этого богатства? Это богатство необходимо было, чтобы устроить скинию. Не для того, чтобы они могли, то есть они могли им наслаждаться, поскольку, но главная суть – это было созидание скинии. То есть, когда мы все, что мы имеем, начинаем использовать для того, чтобы найти Господа, для того, чтобы почтить Господа, очень важно, когда мы дисциплину выполняем, когда мы приходим на служение, потому что если мы назначаем служение 3 раза в неделю, это значит, мы назначили Богу свидание 3 раза в неделю. Он приходит на это место, а мы гуляем, а мы просто гуляем. То лень, то неохота прийти, то еще чем-то отговариваем, а он пришел. То есть сразу это незаметно, но потом будет заметно. Потом Бог отметит тех, кто приходили на свидание к нему, а кто не приходил, назначал, а не приходил. Коль мы назначили, вы скажете, я не назначал. Разумеется, мы назначаем вместе, Бог дает откровение, и мы назначаем, на какой день служения и на какое время. И все обязаны быть добровольно, но это все-таки обязанность. И когда человек не посещает служение без уважительной причины, он нарушает субботу, потому что церковь – это Сион, это суббота, в которой успокаивается Бог. Ее надо почтить. Мы чтим субботу, когда мы приходим на служение. Поэтому весьма важно, как мы будем молотить, как мы будем нести ответственность в границах своего призвания. Далее обратим внимание на слова «как дни твои будет умножаться богатство твое». В этих словах содержится указание, каким образом при наличии имеющихся у нас запоров из железа и меди Бог будет умножать наши богатства. И также в чем будут состоять эти богатства. Книга Притчи 4.18. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». А посему остерегайтесь учения о финансовом прорыве, которое стало модным на современных так называемых финансовых конференциях отпетых уголовников, которых принято даже называть генералами Божьими. Потому что вождю, за которым мы следуем, абсолютно ничего не надо прорывать в отношении наших финансов, так как 2000 лет назад он одним приношением, единократным приношением самого себя в жертву Богу, разорвал завесу храма и открыл путь к Богу. Следуя по этому пути, в том, чтобы давать Божие Богу, мы будем познавать Бога все больше и больше, а Он со своей стороны будет благословлять нас все больше и больше. Он сам найдет, сколько нужно нам дать финансового богатства. На самом деле, первичным должно всегда быть богатство духовное. Мы должны быть богатыми верою. А вера – это слово, которое мы слышим. Чем больше мы услышим и поместим в себе Слово Божие, тем более будем мы богаты. Именно за счет внутреннего богатства мы будем владеть миром. Святые скитались в мелотях и козьих кожах и владели финансовым миром, не пользуясь им. Многие имели богатства несметные, но называли себя бедными, потому что постоянно искали Бога и чувствовали потребность, что если они его не имеют каждый день, то они нищие, бедные, жалкие. И им безразлично это богатство, которое они имеют. Ведь когда люди приходят к осознанию, даже люди неверующие, что завтра может прийти смерть, они вздрагивают и говорят, А я не смогу использовать мои миллиарды, даже если и захочу, хоть как. Мало того, я не могу ими наслаждаться, они не приносят мне наслаждения. Это многомиллионная яхта, на которой я езжу, эти дома, эти служанки. А внутри нету наслаждения, нету мира. Мало того, эти деньги не могут излечить их. Они заболевают, долго болеют и не могут ничего сделать, потому что переживают о своих богатствах, как их сохранить. А вы знаете, когда человек переживает, его нервная система начинает сдавать. И первое это сказывается на желудке и на сердце. Он не может теперь есть все, что хочет. И теперь есть только протертую картошку и супчик такой, обладая миллиардами. Вам это нужно, дети Божии, которые стремятся и смотрят, как вот если Бог меня благословит, как можно больше денег. Нам нужно больше веры. А деньги, вот сколько Бог даст, мы будем благодарны за это, потому что, несмотря на то, что мы обладаем как бы малым или ничего у нас нет, мы всем обладаем. Апостол Павел как-то сказал, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это не нравится людям. Мне некоторые пастора говорили, ну, знаешь, эти слова как-то, они, вот когда будет здесь звенеть в кармане, тогда я скажу, я обладаю. Как я могу говорить «обладаю»? Но ведь Павел говорил, мы ничего не имеем в кармане, но мы всем обладаем. Почему всем обладаем? Потому что все то, что в этом мире, и все то, что будет на новом небе, на новой земле, принадлежит церкви. Она владычица. Но Бог является царем царей, мы его дети. Вы знаете, что мы с вами часто говорили, мудрые цари никогда не давали детям материальные блага. Они заставляли, чтобы слуги научили их, чтобы дети сами за собой убирали комнату, сами стирали свою одежду. Мало того, одежда ветшала, и им не давалась новая одежда. Слуги должны их научить, чтобы они ценили этой одеждой и штопали ее. Их учили медицине, их учили географии, их учили истории, литературе и другим наукам. Это были самые тяжелые дни. Дети очень умирали. Я слушал, когда родила 16 детей, а выжили только 2 или 1 мальчиков. По какой причине не могли выживать дети? Потому что слишком большая нагрузка была, учение, и только те, которые выдерживали, оставались, были приготовленными к царству. Бог точно так нас воспитывает. Мы должны видеть, Господня земля и все, что наполняет ее. Ваш Небесный Отец обладает всеми богатствами. Не люди этого мира. И если даже вы что-то потеряли, вы ничего не потеряли. Все находится у Бога. Бог допустил, чтобы вы потеряли. Посмотреть, что вы будете делать. Иов сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Бог хочет, чтобы мы не зависели от прибытка и от потерь. Он хочет, чтобы мы зависели только от Него. Все наше счастье и упование в Боге. Если мы поем, давайте будем и жить так. Давайте будем чтить Господа десятинами и приношениями, ища Его лица, а Богу позволим благословлять нас так, как Он найдет это нужным. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню «После заката, славное утро». И будем помнить, что всякий раз, когда мы чтим Господа десятинами и приношениями, мы выражаем свою любовь и признаем над собою Его неоспоримую власть. Это очень важный аспект – искать Господа в приношении. Поклонение, наше поклонение без приношений десятин становится не поклонением, утрачивает свою значимость. Итак, после заката славное утро. Итак, я с удовольствием напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.